теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Это ток-шоу «В теме». Меня зовут Андрей Ковалев. В современном обществе традиционное разделение на гуманитариев и технарей постепенно исчезает. Сегодня уже невозможно работать в гуманитарной сфере, не имея представления о технологиях и, естественно, научной картине мира, а также наоборот. Идеальным же представляется университет будущего, где одновременно учат и готовят выпускника к новым экономическим условиям, в которых гибкость и способность к адаптации являются гораздо более ценными качествами, чем верность одному и тому же месту работы на протяжении всей жизни. Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси, который открылся в 2014 году, это проект неформального образования, позволяющий получить дополнительное образование по системе Liberal Arts Education. Что дает обучение в нем, каковы преимущества о системе Liberal Arts и гибких навыках, почему это важно сейчас и будет необходимо в будущем. Об этом и не только говорим сегодня с нашими гостями. Сегодня в теме люди, которых можно представлять очень долго из-за их регалий, но я все-таки попробую. Это философ, кандидатка философских наук, сотрудница Центра европейских исследований города Минска, а также руководительница концентрации «Современное общество, этика и политика» Ольга Шпарага. Добрый день. И Алексей Браточкин, историк, сотрудник столичного центра европейских исследований, а также руководитель концентрации «Публичная история» и очень статный мужчина. Добрый день.
Добрый день.
Все, кто нас сейчас слушает, может присылать свои вопросы в прямой эфир. Сделать это очень просто. Как всегда, можно отправить смс-сообщение на номер 3377, либо озвучить их на страничках Радиус ФМ в соцсетях. Помимо этого, вы можете делать это через наш телеграм-канал. Необходимо написать в мессенджере на собака Радиус ФМ. Ну, и как всегда, смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале прямо сейчас. Итак, уже в недалеком будущем традиционные профессии начнут уходить в прошлое, уступая место специализациям будущего. Современные предприятия и корпорации уже предпочитают специалистов нового формата, которые умеют, помимо вот использования современных технологий и электронных устройств, сочетать технические и гуманитарные компетенции, способность независимого и критического мышления, а также, конечно же, умение работать с людьми. Друзья, почему это важно? Вот таков мой первый вопрос.
Трудно сразу ответить на этот вопрос. Да, потому что он очень большой. Но для того, чтобы жить вообще сегодня в современном мире, действительно, и все успевать, и на все реагировать, для этого нужно очень много вещей. И вот гуманитарное мышление или возможность посмотреть на что-то критически, представить это в какой-то такой более широкой перспективе, возможность обработать информацию и так далее, это важно всем, как я думаю, и тем людям, которые заняты на каких-то работах, которые когда-то считались такими, может быть, низкооплачиваемыми или еще какими-то. На самом деле сегодня таких работ становится все меньше, и необходимость повышения своего образовательного уровня и уровня каких-то гуманитарных компетенций — это то, что нужно сегодня всем.
Так, Ольга, а вы как философ, что думаете на этот счет?
Да, я, может быть, скажу об определенном аспекте, о командной работе. Сталкивалась еще, когда в БИГУ работала в свое время, с тем, что приезжающие из других стран преподаватели замечали, как тяжело нашим студентам работать в команде. Потому что в команде нужно доверять друг другу, уметь коммуницировать, слышать друг друга, вести коммуникацию уважительным образом. И делать проекты сообща, то есть увидеть, что у нас общего, что нас разделяет, где границы. В общем, это целый такой комплекс навыков, который необходим для того, чтобы по-настоящему новые идеи, к новым идеям приходить, да, чтобы их реализовывать, потому что для реализации тоже нужно множество шагов, и на каждом шаге нужна эта командная работа. И этому по-прежнему в наших вузах не учат, и это по-прежнему очень важно. Мы видим, что значимость этого, может быть, дальше будет возрастать, потому что вы правильно сказали, многие профессии, многие навыки, многие задачи будут выполнять роботы, искусственный интеллект, но вот заниматься общественными пространствами, городом, экологическими проблемами, принимать решения будут люди. И делать они это будут в командах.
То есть тимбилдинга вот не достает, да, вот как вы говорите сейчас?
Ну вот тимбилдинга, который был бы не подчинен вот какому-то лидеру, который раздает задачи, иерархически выстроенная структура, а где есть горизонтальная структура и где есть где люди работают и на общую идею, и друг на друга.
Угу. Хотя почему-то вот я подумал, что, допустим, в Советском Союзе ведь нас учили такой коллективизации тоже вроде бы, ну вот мне не довелось, скажите, может быть, почему тогда вот не получается так, почему нет этого качества работать в команде?
Ну тут если вспомнить советский коллективизм и советскую плановую экономику и все, что с этим связано, то надо сказать, что в Советском Союзе редко встречались коллективы, которые были бы результатом того, что мы сейчас называем культурой стартапов, да, или каких-то проектов, где люди собираются, делают то, что они хотят, где у них есть определенная свобода выбора и где нет той жесткой иерархии, о которой Ольга говорила.
То есть, грубо говоря, хочешь, не хочешь, а надо было?
Да, то есть вот коллективизм, советский коллективизм, ну, сам коллективизм — это важная ценность в определенном смысле для всех обществ, но советский коллективизм, он конструировался властью, да, и поэтому пребывание в каком-то там научном институте или научном сообществе всегда сопровождалось определенными издержками, которые явно не способствовали, ну, прям тому, что мы называем сейчас свободой творчества или креативности. Mm-hmm. Но стоит вспомнить знаменитые тюремные шарашки, да, когда научные коллективы создавались в лагерях для того, чтобы создавать самое лучшее в мире оружие, да, поэтому... Я думаю, ответ уже понятен.
Так, а в этом контексте можно ли сказать, что Европейский колледж Liberal Arts — это проект, позволяющий специалисту в любой области получить как раз ту вот недостающую гуманитарную и социологическую компетенцию?
Ну, мы, конечно, на это надеемся, да, но нужно спрашивать наших выпускников и выпускниц, получили ли они все необходимое. Но мы видим, что люди меняются, и что вот эти необходимые навыки они получают. Но кроме вот этих навыков, это, конечно, еще и важные знания, ну, минимальные, можно сказать, да, о том, как устроены общественные институты, как протекает коммуникация в обществе, как критически можно взглянуть на рекламу, например, и другие медийные сообщения. Угу. Да много чего, да.
Хорошо, тогда пару слов, пожалуйста, расскажите нам, как же вот появился это учреждение под названием Европейский колледж в нашей стране.
Угу. Ну, прежде всего, как раз это все-таки результат работы и лидеров, и команды. И в данном случае всегда, когда мы говорим о проектах, связанных с Европейским колледжем Liberal Arts, мы не можем назвать только одного человека, или там только двух, или только трех. Но при этом всегда есть те, кто генерирует идеи, эти идеи поддерживаются, и это и произошло в 2014 году, да, когда возникла идея создания колледжа, тем более практически все те, кто участвует в проекте, они так или иначе имели дело с образованием и так или иначе сталкивались уже с какой-то социальной активностью и с проектами в третьем секторе. Поэтому появилась идея создать структуру, которая была бы гораздо менее жесткая, чем те образовательные структуры, которые есть у нас официальные, и в которых можно было бы предлагать авторские курсы, и в которых студенты и студентки чувствовали бы себя намного комфортнее и лучше, чем в других институциях.
Угу. Приведу цитату с вашего официального сайта. «Современное образование в мире уже невозможно представить без программ Liberal Arts. Эта образовательная модель получила распространение во второй половине 20 века, сперва в США, затем и в европейских странах. Что же такое образование по системе Liberal Arts Education?»
Ну, мы уже как-то говорили про это, можно продолжить. То есть для Liberal Arts очень важна коммуникация, в которой минимум вертикали, да, максимум горизонтальной коммуникации, где мы партнеры, где мы пытаемся совместно искать решения проблем, формулировать вопросы, командно работать. Soft skills для этого помогают, да, то есть тут нужно,
да,
не только...
Да, об этом еще чуть позже поговорим.
Да. Liberal Arts, кроме вот этой дискуссионной формы, конечно же, учит критическому мышлению, то есть для нас, для ECLAB очень важно, чтобы мы учились смотреть на проблему с очень разных сторон, и один из наших выпускников отметил, что раньше вот он смотрел на какую-то проблему, видел черное и белое, а теперь оказалось, что это целая гамма цветов, и когда ты видишь как гамму цветов проблему, то ты понимаешь, ну, как скрупулезно нужно подходить к ее решению, да, что нужно обсуждать это с другими другими людьми, нужно с разных, из разных перспектив, исторической, социологической, философской на это смотреть. Вот. И liberal arts этому учит, да, вот этому многообразию.
Еще, кстати, хотел бы добавить, да, что если вот очень кратко, то мы все привыкли в нашем контексте культурном, что в вузах нам предлагается профессиональное обучение. То есть мы учимся какое-то время, там от 3 до 5 или 6 лет, и в конечном итоге мы получаем профессию. Liberal Arts College предлагает не профессию, а предлагает набор знаний из различных гуманитарных дисциплин и набор навыков. И как раз во время обучения люди часто немножко меняют свой взгляд на свою дальнейшую профессиональную карьеру. Либо приходят к нам для того, чтобы поменять то, что уже у них есть, потому что у нас достаточно много людей, уже получивших высшее образование, но ощущающих недостаток каких-то компетенций.
В двух словах расскажите, пожалуйста, сколько направлений, или как вы их называете, концентрации в вашем колледже, и почему вообще такое непривычное название?
Ну, поскольку liberal arts само по себе уже непривычное, мы решили быть последовательными и использовать это американское название. То есть речь идет действительно не, не о специализации, а о концентрации курсов по выбранному направлению. И эти курсы дополняются затем курсами из других концентраций. И, ну, ты как бы обращаешь внимание на что-то одно, но немножко рассеиваешь внимание в другие стороны. Ну и концентрации у нас в разные годы разное количество, и эти направления, таких направлений вы не найдете в вузах. Это тоже наша задача, говорить о чем-то современном, актуальном, и того, чего в Беларуси нет, и сколько у нас программ в этом году.
Мы можем перечислять, это проще всего сделать, для того, чтобы люди, слушатели там понимали, да, о чем идет речь. Ну, прежде всего, это массовая культура и медиа. Можно вспомнить такую концентрацию, набор курсов с ней связанный. Можно упомянуть, конечно же, гендерное исследование. Можно рассказать о публичной истории, о современном обществе этики и политики. Можно вспомнить нашу программу, в которой мы как раз пытаемся буквально соединить гуманитаристику и цифровые технологии. Это программа AST, Arts, Science и Technology. И еще у нас есть программа, которая вот буквально несколько дней назад был выпускной. Это программа Global Citizenship, где люди учились делать социальные проекты.
И еще одна у нас программа — это современное искусство и театр, где у нас, наверное, такое, может быть, да, самое активное сочетание теории и практики. У нас есть лаборатория социального театра, и наши студенты и студентки с самого начала начинают работать над постановкой, которой завершается выпуск. Ну и это тоже очень важный вклад в развитие арт-сообщества, поскольку у нас не хватает специалистов в этой сфере на всех уровнях.
Ну что ж, давайте на этом ненадолго прервемся. Слушателям напомню, присылайте вопросы нашим гостям на номер 3377 и в группах ток-шоу в соцсетях, а также через наш телеграм-канал «Собака Радиус ФМ». Не переключайтесь, оставайтесь в теме.
Проект «В теме». Все самое важное и интересное.
Мы снова в прямом эфире говорим сегодня о системе Liberal Arts, которую преподают в нашей стране в специальном колледже, и не только об этом. Говорим сегодня у нас в студии философ, кандидатка философских наук и сотрудница Центра европейских исследований Ольга Шпарага и Алексей Браточкин, историк, редактор и автор интернет-журнала «Новая Европа», который ранее существовал, сотрудник Центра европейских исследований, а также руководитель концентрации «Публичная история». В состав команды проекта «Европейский колледж Liberal Arts Беларуси» входят ученые гуманитарных и социальных наук, искусствоведы и теоретики театра, а также эксперты из множества других областей и профессий. Скажите, раньше обычно был учитель, да, педагог, а теперь, если есть еще наставник, тьютор, коуч, их функции и отношения преподаватель-студент отличаются?
Ну, на наш взгляд, да. То есть у нас идея в том, чтобы студенты и студентки были максимально активными, чтобы они раскрывались на занятиях, и поэтому, ну, преподаватели, преподавательницы такие посредники коммуникации. Конечно же, когда мы можем поделиться навыками и знаниями, которых у нас больше, мы делимся, но задача все-таки в том, чтобы максимально вовлечь этот процесс деления навыками и знаниями наших студентов и студенток.
Ну, вы еще забыли одну одну такую фигуру, это фигура модератора. Угу. То есть, когда люди обсуждать хотят какие-то вопросы, и мы помогаем им в этом. Это тоже важная функция, потому что часто студенты и студентки имеют какой-то запрос уже на какое-то знание о чем-то, и у них есть уже какие-то точки зрения. И вот разобраться в этом всем мы также помогаем.
Угу. Я понял, что дело не только в ином содержании обучения, но и в новом подходе к образовательному процессу в целом. Угу. Интерактивная педагогика означает, что аудитория перестает быть местом, где происходит односторонняя передача знаний от преподавателя к студенту. А в какой форме у вас происходят занятия и сколько концентраций можно выбрать, чтобы реально хватило времени на учебу?
Ну, что касается выбора концентрации, у нас по правилам выбирается одна концентрация, но добираются курсы из других концентраций. Это такая вот обязательная формула. Ну и вообще добрать себе курсов можно, ну вот уже сколько сил хватит. Вот. А первый вопрос был связан, что особенного, да?
Да-да-да. Что, uh-huh. что, какие методы мы применяем uh-huh. в ходе образовательного процесса?
Да-да-да. В какой форме они вот у вас происходят?
У нас uh-huh. просто очень много преподавателей, у всех у них свои собственные методы. Но у нас есть такая общая установка, когда мы говорим, что сам процесс монологического говорения, да, такого в духе лекции, он не должен занимать много времени на занятии. Это должно быть минимизировано. Поэтому у нас есть совершенно различные методы. Если говорить, например, об историках, да, или о тех специалистах, которые работают у меня на концентрации, то это, например, люди, которые занимаются, например, анализом, визуальным анализом изображения, да, когда студенты вместе с преподавателем создают какой-то набор, визуальный набор, связанный с историей семьи или еще чего-то, и разбирают это, или с репрезентацией каких-то событий. Это может быть экскурсия по Минскому гетто. Да? Это mm-hmm. может быть любая форма работы, в рамках которой ты изучаешь то, как история связана с повседневностью, или отвечаешь на какой-то вопрос, связанный с прошлым. А в других концентрациях это может быть спектакль, да, где mm-hmm. идут постоянные репетиции. Mm-hmm. Где-то еще анализ изображения. У Ольги Ольга дает прекрасный мастер-класс по модерации и дискуссиям. Да? Она сама об этом может сказать.
Mm-hmm. Ну, я просто хотела сказать, вот чему меня саму научил научила эта модель Liberal Arts, поскольку к нам приезжали наши коллеги из других стран, и мы учились тоже этому, что, ну, как бы ты ни планировала семинарское занятие или лекцию, очень важно начать и постоянно в ходе занятия делать, ну, такой, получать обратную связь. Я вообще теперь всегда начинаю и публичные лекции с того, что готовлю какие-то вопросы, часто провокативные, mm-hmm. чтобы понять, какая
чтобы
публика
была
сюда пришла,
такая.
Да, какие есть у публики вопросы. И иногда это вызов для выступающего и выступающей, потому что, ну, оказывается, ты готовил немножко другой ответы на другие вопросы, поэтому тебе нужен кругозор, тебе нужно как бы понимать, чем люди живут, ну, как бы ожидать этого, но быть готовым немножко свой ракурс изменить и держать в голове эти вопросы и отдавать на них ответы. Вот Liberal Arts — это постоянная такая обратная связь, и для нее тоже нужны разные форматы. Это mm-hmm. не только вопросы людям, да, вот это работа в малых группах, это какие-то специальные задания, чтобы они по определенным методикам с текстами работали. Ну, то есть все это разные формы того, чтобы люди включали, чтобы они раскрылись максимально полно, чтобы они максимально с максимальной отдачей вот взяли то, что ты им даешь. И это изобретение методов постоянно.
Так, вот на наш телеграм-канал прилетел вопрос. При поступлении в колледж нужно обозначить свою мотивацию. А если я хочу повысить свой уровень в определенной теме, это для вас мотивация?
Да, это мотивация, если то, о чем идет речь, как-то связано с деятельностью колледжа. Потому что вы же понимаете, что у нас есть тоже своя такая условная не то чтобы специализация, но есть свой круг интересов. И есть авторы и специалисты, которые работают с определенными проблемами. Поэтому, конечно, когда к нам приходят люди, мы делаем всегда акцент на собеседовании. Мы пытаемся узнать, что человек хочет, да? Что мы можем дать и что человек хочет, да? Этот диалог очень важен.
Хорошо, давайте немножко сменим тему, потому что у нас все меньше и меньше времени до конца эфира. Поговорим про soft skills. С каждым годом все больше разговоров о том, что все наши рабочие места вскоре займут роботы и нейросети. Искусственный интеллект исключает пресловутый человеческий фактор, в то время как на безошибочность человека мы положиться не сможем. Но этот фактор — особый аспект нашей социальной действительности, то, что делает нас обществом. Можно даже сказать, что чем общество технологичнее, тем выше ценится человечность. И потому сегодня мы все больше говорим о так называемых soft skills, или же гибких навыках. Что это такое?
Ну, мне очень нравится определение, которое так все знают. Это надпрофессиональные навыки, да? Они не связаны с конкретной профессией, они выходят за рамки отдельной профессии и связаны с всякими гуманитарными вещами. То есть умение коммуницировать, работать в команде, умение принимать решения, умение оценивать как-то ситуацию. И для этого нужен хороший гуманитарный бэкграунд, да, чтобы вопросы этики, морали были задействованы, да, потому что если ты работаешь с людьми, ты должен быть этически чувствительным, должен быть гендерно чувствительным и так далее. То есть это много всяких вещей, связанных именно с гуманитарным бэкграундом.
Смотрите, можно представить себе soft skill матрицу как пирамиду. Ее фундамент — это базовые навыки, которыми должен обладать специалист в любой области. По мере повышения специалиста в должности растет и пирамида умений. А как подготовить профессионала будущего? На ваш взгляд, какие soft skills надо развивать, чтобы не проиграть искусственному интеллекту?
Не, ну, ключевое все-таки то, что останется за людьми, это принятие решений. Да, и принятие решений, которые касаются того, как будет общество развиваться, что будет со средой, в которой мы живем, поскольку климатические изменения — это не шутка. Да, как будут самые разные отношения между людьми складываться, да, гендерные отношения. Мне очень понравилось, кстати, что вы сказали, что это вопросы гуманизма и человечности. Так вот, очень важно, чтобы вот все вот эти вот чувствительности, да, понимание, где эти границы других людей и как благодаря и вопреки этим границам выстраивать отношения и приходить к общим решениям. Ну вот это вот есть этот гуманизм, это человечность, которому soft skills учат. Лёша, по-моему, очень хорошо об этом сказал. Да, это внимательность к другому, самопонимание, такая непрерывная рефлексия, использование всех знаний, существующих для того, чтобы анализировать ситуацию.
А все же это личностные качества или навыки? То есть они жизненные или дополнительные?
Ну, и то, и другое.
Да, я бы сказал, трудно развести, или, я бы сказал, это трудно полностью технологизировать. И вот это невозможность все технологизировать, это и причина и soft skills, и жизнеспособности гуманитарных вещей.
Ну что же, давайте в заключение тогда я попрошу дать советы и пожелания людям, стремящимся найти свое место и быть востребованным в новых экономических условиях.
Ну, у меня такой совет: просто не успокаиваться и стараться не отождествляться с той средой, в которой вы находитесь. И выстраивать по отношению к любой среде такую критическую дистанцию.
И вот еще я освежу, только что вопрос прилетел. Человек спрашивает, зачем учиться, условно говоря, после 30? То есть вот замотивируйте, зачем человеку?
Ну, сегодня вообще нет уже границ возрастов и у многих других измерений человеческой жизни. И мне кажется, что вот добавить к тому, что Лёша сказал, важно сомневаться еще. Извечная философская штука, да. Если вы в чем-то очень уверены, то в конце концов жизнь станет рутинной, повторяющейся, скучной. Сомнения позволяют преодолеть эту скуку. И нужно любопытство, поскольку если появляется сомнение, затем нужно сделать следующий шаг и не бояться открыться новому. И это нужно любому возрасту. И это обогащает жизнь и делает жизнь вот многоцветной, как
да.
ты говорила.
Ну и концепция обучения на протяжении всей жизни — это концепция, которая сегодня всячески находит поддержку среди разных экспертов и осуществляется в разных странах.
Ну что же, на сегодня это все. В теме были философ, кандидатка философских наук, а также сотрудница Центра европейских исследований Ольга Шпарага, а также Алексей Браточкин, историк и сотрудник Центра европейских исследований. Спасибо, что пришли, немножко пофилософствовали. Вам желаю всего хорошего. И, конечно же, до встречи на волнах Радиус ФМ.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Путь в теме на Радиус ФМ.